Тереза Славович Досаева. Олеся Сидоренко. Загадочное Таро Уэйта. Глубинный смысл каждой карты. Читает Анастасия Болотина. Искусство и магия Таро. Добро пожаловать. На дворе 21 век. За нашими плечами полеты в космос, лечение огромного количества заболеваний, доказательства гравитационных волн, что бы это ни значило, это явно что-то важное. Казалось бы, какой-то там колоде карт из давнего средневековья нет уже места в жизни современного и образованного человека. Но что мы видим? Феномен Таро не только не исчезает, но набирает силу и популярность. Появляются музеи Таро, художники рисуют новые и новые прекрасные колоды, буквально произведения искусства. Многие в духовных исканиях обращаются к Таро, а некоторые психологи используют Таро для работы с клиентами. Почему? Почему какая-то игра, простые нарисованные сюжеты имеют такое большое значение? Потому что это не просто нарисованные сюжеты и не просто игра. Таро – это особый вид искусства, который выражается в передаче не чувств и эмоций, а взглядов на жизнь и помогает преодолевать жизненные проблемы. Это психологический инструмент, терапия, в основе которой лежит отождествление себя с архетипическими образами, то есть образами, имеющими глубокое психологическое основание, интуитивно понятное каждому. Но, как и любое искусство, оно требует мастерства, погружения и должного отношения к себе. К сожалению, зачастую это не учитывается. Люди покупают красивые колоды, начинают гадать себе, своим друзьям, а затем и посторонним, не особо вникая в культуру и историю Таро. Такое отношение сыграло злую шутку с Таро, как и с астрологией, и с множеством оккультных традиций, знания из которых просочились в массы, упростились и обросли множеством заблуждений. Из-за этого у подобных направлений появился негативный ореол, и Таро стало ассоциироваться с чем-то глупым, темным, а то и вовсе опасным. Ввиду этого люди интеллигентные и образованные часто сторонятся этой, как им кажется, ереси. Однако то же самое происходит и с научными знаниями. С легкой руки журналистов бозон Хиггса превращается в частицу Бога, а ген, который вполне возможно влияет на религиозность человека, в доказательство божественного сотворения. Найденные древние кости человека объявляются Адамом или Евой, а сложности квантовой физики становятся основой для утверждения, что реальность формируется сознанием. В умах непосвященных научные факты обрастают мифами и заблуждениями не меньше, чем оккультные дисциплины. Соответственно, дело вовсе не в научных фактах или оккультных теориях, а в недобросовестности и вырывании из контекста, соединении одного утверждения с другим без всяких на то оснований. Недобросовестность, невнимательность и желание сенсаций – вот основной бич любого направления, будь то наука, история или культура. Но если научное сообщество – защищает свои основы четкими академическими требованиями, то любая оккультная теория уязвима. Мы надеемся, что, читая эту книгу, вы сможете, вдохнув поглубже, добраться до самого корня своих представлений о Таро, выдохнуть их как ложные, чтобы с новым вдохом вобрать теорию Таро как культурного наследия и актуального искусства символов, открывающих богатый источник философских размышлений и психотерапии. Существует огромное количество замечательных статей, историй и даже, можно сказать, расследований на тему Таро. А сколько замечательных книг! Каждая может оказаться ключом к загадочному миру архетипов, и каждая из них может оказаться той самой, которая откроет окно в бесконечное пространство вечных идей и смыслов, которые гораздо больше, чем мы с вами, но из которых мы, однако, состоим. Физики говорят нам, что мы звездная пыль, что мы состоим из атомов, зародившихся миллиарды лет назад в центре безвестной звезды. Но мы, тарологи и метафизики, говорим, что с этой пылью в нас попали частицы неведомых миров, тягу к которым мы ощущаем. Она проявляется в стремлении создавать смыслы и искать встречи с прекрасным. Таро – одна из таких встреч. Таро – это пространство, где смыслы обретают форму. В этой книге мы хотим показать, как научиться искусству создания смыслов, которые вы сможете применить и в своей обычной жизни, сделав ее более осознанной, наполненной, насыщенной и поистине магической. Что такое Таро? Существует множество разных колод – игральные, цыганские, оракулы, метафорические и, собственно, Таро. Каждая колода имеет свои особенности, по которым ее можно распознать. Игральные и цыганские колоды обычно содержат 54 карты, сокращенные 36. В метафорических количество не фиксировано, а вот в Таро их всегда 78. 22 так называемых старших арканов – Major Arcana и 56 малых арканов – Minor Arcana, которые, в свою очередь, делятся на 16 придворных карт и 40 числовых, и распределены они по 4 мастям. Именно такая структура, кроме некоторых исключений, и позволяет называть ту или иную колоду Таро. Она отличается от игральных карт тем, что каждая карта в ней наделена особым смыслом, а от метафорических, что этот смысл не выдумывается по ходу работы с колодой, а закреплен за картой изначально. Значение и смысл той или иной карты отличаются в зависимости от школы, которой принадлежит колода. Сейчас выделяются английская, представленная универсальным Таро Райдера Уэйта, французская в виде системы Папюса и колода Алистера Кроули. К этому списку можно добавить современные уникальные разработки, не принадлежащие какой-либо из традиционных школ. Ни одна из этих школ не может считаться лучше или хуже, так как все они работают с очень важным принципом, характерным для Таро вне зависимости от школы. Чтобы какая-то колода называлась Таро, она должна опираться на знакомые и поучительные сюжеты, имеющие тесную связь с культурными традициями, к которым эта колода обращается. Иными словами, колода Таро – это квинтэссенция той или иной культуры. И поэтому, исследуя Таро, можно раскрыть глубинные смыслы, заложенные в ту или иную традицию, или же, исследуя традицию и культуру, открыть для себя значение Таро. Оно выполняет функцию сказок в картинках. Карты раскрывают ситуации и возможные пути их решения. Зачем вообще нужны карты? Первое, что приходит на ум человеку, не погруженному в Таро, что на этих картах гадают, пытаясь узнать, что же будет дальше в жизни. Это на самом деле можно делать, но гадание не является основной функцией карт. Представьте себе, что вам необходимо решить какую-то серьезную проблему, принять трудное решение. Современные психологи пришли к выводу, что лучше всего человек принимает решение, если он проговорит, напишет или как-то иначе визуализирует всю известную ему информацию по данному вопросу и возможные последствия того или иного своего выбора. Именно это помогают сделать карты. Выкладывая расклад, таролог сначала исследует факторы, влияющие на рассматриваемую ситуацию, а затем выкладывает возможные последствия того или иного решения. Карты выстраиваются в сюжет, который таролог сопоставляет с реальной ситуацией, тем самым погружаясь во всестороннее рассмотрение вопроса. Это помогает принять решение более взвешенно, спокойно и отстраненно. Очень важно понимать, вовсе не карты говорят нам, что стоит или чего не стоит делать, на что надеяться, а на что нет. Они помогают прийти к какому-то внутреннему заключению, решиться на то или иное действие, подготовить себя к тому или иному результату. Здесь одновременно задействовано несколько эффективных психологических приемов. Во-первых, визуализирование. Во-вторых, безопасное проживание возможных вариантов развития событий. В-третьих, работа со страхом неизвестности и выход из фрустрации. Конечно же, все это можно сделать и другими средствами, и вообще не использовать таро. Но с картами проще, быстрее и приятнее. Другая функция таро, не менее важная, направлена не на просмотр будущего и решения связанных с ним задач, но на отпускание прошлого и оздоровление психики. Карты помогают увидеть свершившееся под определенным углом, придать, казалось бы, пустому и несправедливому стечению обстоятельств внутренний смысл, который терапевтически воздействует на человека. Когда человек получает хоть какой-то ответ на вопрос «почему?», это освобождает его от тягостных воспоминаний и позволяет примириться с чем-то неприятным в своей жизни, поставить все точки и отпустить былое. Третья функция таро не столько психологическая, сколько философская. Вместо того, чтобы попасть в неприятную ситуацию и думать о том, как разрешить тот или иной жизненный конфликт, можно изначально иметь определенные знания, установки и принципы, которые в целом помогут избежать неприятных событий и подобных конфликтов. Это возможно благодаря работе с собственным мировоззрением. У современного философа Андрея Баумейстера можно встретить интересную идею. Наше представление о мире, ценностях, поступках и морали мы в основном получаем косвенно, через воспитание, кино, масс-медиа, и не задумываемся о том, в какой картине мира мы живем. Все, что возникает у нас внутри, возникает спонтанно. Он называет это фоновым мировоззрением. Из-за спонтанности формирования мировоззрения мы зачастую живем в противоречивой, хаотичной, фрагментарной картине мира. В нас сочетается несочетаемое. Именно поэтому мы так часто путаемся, принимаем решения иррационально и в результате попадаем впросак. Мы наступаем снова и снова на одни и те же грабли, потому что не знаем, как их обходить. Работая над очищением и упорядочиванием своего мировоззрения, мы можем значительно улучшить качество своей жизни. Система 22 старших арканов и их изучение является техникой упорядочения представления о мире и человеческих ценностях. Каждый старший аркан затрагивает важные философские вопросы и предлагает на них свои ответы. Научившись ориентироваться в арканах, вы сможете взять контроль над собственным мировоззрением и сформировать его таким образом, чтобы избегать серьезных ошибок. Четвертая функция Таро более специфическая и связана с глубокой духовной работой, самосовершенствованием. Это обращение к основным вопросам о Вселенной и бытии. Через Таро можно приоткрыть завесу тайны и посмотреть на возможные ответы о мироздании. В данной книге мы погрузим вас в суть каждой функции. Какими бы сложными и отстраненными от обычной повседневной жизни ни показались вам некоторые главы, постарайтесь все же проникнуться ими. Только так вы сможете понять всю глубину прикладного значения карт и фундаментальные принципы, которые после прочтения этой книги могут изменить вашу жизнь навсегда. Немного истории. Перед тем, как перейти к старшим арканам, немного затронем историю появления карт Таро. Нужно сказать, что старшие арканы на самом деле моложе младших. Есть версия, что младшие арканы происходят от мамлюкских игральных карт. Мамлюки – это военное сословие в Египте, которое захватило власть примерно в XIII веке. Но, согласно этой версии, они были лишь звеном в длинной цепи заимствования, и сама карточная игра пришла из Персии от суфиев, представителей мистического течения в исламе. Суфисты создавали визуальное подобие для обучения мистиков, называемое турук от слова «путь». Именно от них в Италию пришло слово «тарокки», как видоизмененное арабское «турук». Однако доподлинно происхождение арканов неизвестно. Более-менее достоверно проследить историю Таро можно с XV века. В 1491 году в Венеции была напечатана на бумаге, выгравирована и украшена золотом старейшая полная колода Таро из 78 карт. Это действительно шедевр мирового значения, который создал Людовико Лицарелли из Сан-Северино-Марке. Колода принадлежала семье Сола Буска. По имени семьи она и носит свое название. В истории Таро много спорных моментов, и авторство колоды Сола Буска является одним из таких. Последние данные говорят в пользу Николы ди Маэстро Антонио из Анкона. Чуть меньше, чем за полвека до этого, в 1441 году, состоялась свадьба Франческо Сфорца, в будущем четвертого герцога Миланского, и Бьянки Марии Висконти. В качестве подарка на их помолвку придворным художником Бонифацио Бембо были выполнены на заказ подарочные карты Тарокки. Они-то и считаются самой древней колодой Таро. Колод Сфорца Висконти сохранилось несколько, но все не полностью. В наиболее полном составе не хватает четырех карт – дьявола, башни, рыцаря монет и тройки мечей. Отсутствие более ранних карт не говорит о том, что старшие арканы появились в XV веке. Однако вполне справедливо считать, что именно в это время на итальянской земле Таро превратилось в истинное искусство и стало предметом богатых коллекций.